Итак, друзья, я рад вас приветствовать всех. Слава Господу за этот день, за Его милость. Давайте с вами откроем Библии свои. И я буду читать из книги короля Иакова. Так, я прежде открою в синодальном переводе, где это у нас. По-моему, это первое царство, книга или второе царство. Да, это второе царство, 12 глава. У меня написано 2 Самуила, 12 глава. Я просто уже читаю Библию, у меня очень много уже прочитано, я ушел вперед. Но просто это место Писания, которое глубоко очень коснулось меня. И я хочу сегодня говорить на тему «Тайные грехи». У верующих есть тайные грехи, или, как сказать, неисповеданные грехи. И мы на эту тему будем говорить. Давайте с вами встанем для прочтения слова. «И послал Господь Нафана к Давиду». 1 стих 12 главы. «И тот пришел к нему и сказал ему: в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. Богатый человек имел чрезвычайно много отар и стад, но бедный не имел ничего, кроме одной маленькой овечки, которую он купил и вскармливал. И она росла вместе с ним, и вместе с детьми его, от хлеба его она ела, из его чаши пила, и на груди у него лежала, и была ему как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожелал взять из собственной отары, из собственного стада, чтобы приготовить обед для этого путника, который пришел к нему. Но взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. И сильно воспал гнев Давидов на этого человека и сказал Нафану: как Господь живет, человек, который сделал это, непременно умрет, и за овечку он возвратит в четверо, потому что он сделал это, и потому что не имел жалости. И сказал Нафан Давиду: ты тот человек, так говорит Господь Бог Израиля, я помазал тебя царем над Израилем, я избавил тебя из руки Саула и дал тебе дом хозяина твоего, и жен хозяина твоего в лоно твое, и дал тебе дом Израиля и Иуды. Если бы этого было слишком мало, я дал бы тебе еще то и то. Для чего ты произвел заповедь Господа, чтобы сделать это зло пред очами его? Ты убил Урию, хиттита, мечом, и взял его жену себе в жены, а его поразил мечом детей Аммона. Поэтому меч теперь никогда не отступит от дома твоего, потому что ты призвел меня и взял жену Урии хиттита себе в жены. Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из собственного дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и дам ближнему твоему, и он будет лежать с женами твоими пред этим солнцем. Ибо ты сделал тайно, но я сделаю это пред всем Израилем и перед солнцем». То есть, другими словами, Бог говорит: я сделаю это явно. «И сказал Давид Нафану: согрешил я против Господа. И сказал Нафан Давиду: и Господь удалил грех твой, ты не умрешь. Однако, как этим делом ты подал большой повод врагам Господним богохульствовать, то и дитя, родившееся тебе, непременно умрет. И отправился от дом Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое Уриева жена родила Давиду, и оно очень заболело». Итак, давайте помолимся, склоним свои головы перед Господом. Благодатный Отец, мы благодарим Тебя за все, Господь. Слава Тебе, Боже, за благодать и истину. И сейчас, Боже, мы, Боже, к Тебе, автору слова, обращаемся. Мы как люди можем прочитать, но только Ты можешь прийти и говорить к нам так, чтобы мы могли нечто для себя подчеркнуть. Господь, благослови нас, Господь, когда мы будем обращаться к Слову Твоему: говори Твое Слово, я убираю, Господь, Тебя в сторону. Боже, пусть мы будем как те из Эммауса, которые говорили, не горели ли наши сердца. Пусть наши сердца горят для Тебя. Благослови, Отец, мы все отдаем Твои руки Тебе, полностью посвящаем это собрание и самих себя. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь. Итак, друзья, я хочу сегодня говорить из этого места Писания: неисповеданные грехи или тайные грехи. Вы знаете, что Давид – это был муж по сердцу Божьему. Это был действительно выдающийся человек. Если мы с вами изучим историю, если мы с вами изучим Писание, мы можем увидеть, что Давид действительно был великим воином, и Бог через него совершил много побед. Но у этого человека была одна слабость, один недостаток, причем это был тайный грех, который он лелеял. И этот грех были женщины. Это была его проблема. Вы знаете, что когда Библия говорит, что когда, помните, когда Господь сделал так, что Саул и Иоаннафан были убиты в битве с филистимлянами, и затем Авенир или Авнер, который был его как бы предводителем войска Саула, он помазал его сына другого на царство в Израиле. И затем, когда этот сын погиб, и все израильтяне обратились к Давиду, искали, будь над нашим царем. Библия говорит, что когда Давид, он увидел, что Бог утвердил его на царство, он взял себе еще жен сверх того, что у него было. Понимаете? То есть мы видим, эта проблема. В те дни было разрешено многоженство. Но поймите, друзья, когда у человека много жен, часто это ведет к греху. Часто это не благословение, а становится проклятием. Потому что, ну это неправильно. Когда Бог создал Адама, Он создал Еву. Он не создал Ев во множественном числе. Он создал одну Еву. Поэтому Писание говорит о служителе, что служитель, пастырь, диакон, вот, он должен быть мужем одной жены, не мужем двух или трех жен. Понимаете? Потому что это противно перед Господом. Единственным образом, как человек может второй раз служить и жениться, если его первая жена умерла, это было на примере брата Бранхама, сестрой Хоуп, когда она умерла, мы знаем, что брат Бранхам думал оставаться один, но Господь ему сказал жениться на Меди, на сестре с его собрания. Вот. И мы знаем, что это было правильно, понимаете, потому что Писание говорит, муж одной жены, понимаете, не двух жен одновременно, не трех жен одновременно, но одной жены. Понимаете? Поэтому мы видим, что у Давида это была проблема. Проблема была в том, что женщины, это была его слабость. Каждый раз, когда он видел красивую женщину или девушку, знаете, Давид, он победил многих врагов. Он победил Голиафа. Он победил там, мы прочитаем там, того военачальника, этого военачальника. Но он всегда, как говорится, терпел поражение в том плане, когда он видел женщин. Это была его проблема. И мы видим, что это был его тайный грех, который он лелеял, который он не исповедовал перед Господом. Потому что Писание учит нас, давайте с вами откроем 1 Иоанна, 1 главу. Первое послание Иоанна, 1 главу. 8 стих. Первое послание Иоанна, 1 глава, 8 стих. Это 180-я страница в Новом Завете. Откройте, 180-я страница в Новом Завете, первое соборное послание святого Иоанна Богослова, 1 глава, 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас». То есть мы все грешны, понимаете? Мы все виновны перед Богом. Понимаете? Как многие часто люди говорят, «О, я не грешу». Извини, брат, извини, сестра, мы все виновны перед Богом. Мы все должны каждый день проверять свою жизнь, каждый час смотреть, все ли у нас в порядке. Понимаете? Если исповедуем грехи наши, вот что говорится дальше в 9 стихе, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть Писание призывает исповедовать грехи, но вам не нужно исповедовать передо мной свои грехи. Хотя я ваш старший, понимаете? Не нужно делать этого. Это нужно исповедовать перед Богом. Каждый грех. Что такое грех? Это неверие. Это противоречие Слову Божьему. Все, что в нашей жизни противоречит Слову Божьему, мы должны это переносить перед Богом, чтобы Он мог очистить нас от грехов наших. Понимаете? Почему это так важно? Давайте с вами это Евангелие от Матфея откроем, где Иисус говорит о семени, посеянном на поле. Иисус говорит о семени. Да, вот это 13 глава Евангелия от Матфея. Откройте со мной 13 главу Евангелия от Матфея. Это 14 страница в Новом Завете. Смотрите, Иисус говорит интересную притчу. Смотрите. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сел, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. И приступив, ученики сказали, для чего притчами грешим? Он сказал ему, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто знает, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется то, что имеет. Потому говорим притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не уразумеют. И сбывается над ними пророчество Исаия, которое говорит, слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей своих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сееве. Ко всякому, слушающему слово о царстве и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. И смотрите, вот 22 стих, очень важный стих. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово Божие. Вы говорите, но заботы века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Теперь, друзья, я хочу акцентировать на это место Писания. Смотрите, посеяно в тернии. Тернии – это грехи, неисповеданные людей. Поймите, каждый огородник знает, что когда он сеет семя, нужно периодически пропалывать, выдергивать все сорняки, понимаете, все тернии. Здесь это названо терниями, я буду называть сорняками. Понимаете? Почему? Потому что сорняки, они отнимают жизнь у семени. Они отнимают жизнь у того фрукта там, или овоща, который вы посадили. Допустим, мы хотим вырастить картошку, нам нужна картошка, чтобы мы хотим всю зиму питаться. Понимаете? Мы садим в марте, в апреле, там, в мае, когда там садят. И потом в октябре, в сентябре собирают эту картошку. Мы знаем это. Но периодически, в течение лета, эти огородники, они приезжают на дачу, они обрабатывают, они выдергивают все сорняки, они поливают. Почему? Они заботятся об этой картошке. Они хотят, чтобы эта картошка выросла, потому что они понимают, что если они не будут выдергивать эти сорняки, семя, хотя оно вырастет, но оно будет маленьким, оно будет непригодным для употребления, понимаете? И оно будет, как бы, так сказать, искаженным. То есть покалеченным, потому что эти сорняки, они начнут расти больше и выше, и они могут заглушить. И вот то же самое, понимаете, получается с грехом, который был у Давида. Это был сорнячок, который он оставил в сердце своем. Потому что поле представляет сердце. Мы все слышим Слово Божие, мы все сердцем принимаем это Слово, понимаете? И оно для нас является истиной. Но если мы не очищаем свое сердце, если мы не сверяем свое сердце со Словом Божьим, если мы позволяем некоторым вещам в нашей жизни пребывать, которые противоречат Слову, то со временем мы видим, что со временем этот сорняк в жизни Давида, он мало того, что вырос, он дал плод. И в чем выражен был этот плод? Давид взял Урию, жену хитянина, а самого хитянина убил мечом. И это было, понимаете, мерзость в очах Божьих. Это был грех, это было неправильно. Справедливость Божья должна была сразу же уничтожить Давида. Но мы знаем, что Бог, Он милостивый Бог. Знаете, Он не хотел, чтобы Давид погиб. Он хотел, чтобы Давид научился кое-чему. И мы знаем, что сделает Бог. Бог посылает ему трудности в его дом. Бог восставляет против него Авессалома. Мы знаем, что там был сын, я не помню, как его, Амон или Амнон его звали, этого сына, который изнасиловал сестру Фамарь, понимаете, и которого убил Авессалом. И все это происходило в жизни Давида из-за его греха. И затем, если мы с вами внимательно изучим Писание, давайте чуть-чуть пролистаем, мы знаем, что Авессалом, он восстал против Давида, и мало этого, он пошел войной против своего отца. И смотрите, что дальше произошло. Я вам хочу прочитать. Это вот 18 глава, 2 царств, книги 2 царств. Я не нашел это место, но это есть в Библии, где говорится о том, что шел Давид и плакал, когда он покидал Иерусалим. Помните, восстал Авессалом против него, собрал всего Израиля, и Давид, он сказал, оставим Иерусалим, пойдем отсюда. Он оставил наложниц своих и пошел. И Библия говорит, что Давид шел и плакал. Так вот, я хочу вам сказать, почему Давид плакал. Он плакал не из-за того, что весь народ Израиля против него восстал. Он плакал за грех свой. Он начал осознавать, Давид, что это грех его. Из-за его греха, из-за его неисповеданного греха, из-за того, что он скрыл этот грех, или, как сказать, лелеял этот грех, оставил его в своей жизни, он сейчас пожинает этот урожай, понимаете? Поэтому Библия говорит, что те тернии, если их оставить, они вырастут и заглушат слово вас, понимаете? Поэтому у людей нету победы в жизни. Почему? Потому что нечто есть в их жизни, что они могут оставить. Какой-то грех, какое-то неисповеданное дело, понимаете? Поэтому мы должны все исповедовать перед Богом. Мы должны полностью очистить свою жизнь, выдернуть все эти сорняки, все, что неправильно, не позволять этому укореняться в нашей жизни. Потому что если мы этому позволим, это потом вырастет и даст плод. Это будет очень горький плод нашей жизни. Понимаете? Ну давайте вернемся к Писанию. Я в 18 главе. Давайте почитаем 1 стиха. Я хочу кое-что, чтобы вы увидели это в Писании. Это 1 стих. «И исчислил Давид людей, которые были с ним, и поставил начальников тысяч и начальников сотен над ними». То есть это когда предстояла битва между Авессаломом и Давидом, между Израилем и Авессаломом, и между Давидом и его войском. Видим, что у Давида была часть войска, которые верные люди, которые шли вместе с ним. И с Авессаломом было почти весь Израиль. «И отправил Давид третью часть людей под рукой Ава, и третью часть под рукой Авишая, сына Церуи, и Ава брата, и третью часть под рукой Итая, Гитита, и сказал царь людям, я непременно пойду с вами и сам. Но люди ответили, не пойдешь, ибо если мы убежим, они не обратят на нас внимания. Если половина из нас умрет, также не обратят на нас внимания. Но сейчас ты стоишь 10 тысяч из нас, поэтому теперь лучше, чтобы ты помогал нам из города. И сказал он царь, что кажется вам лучшим, я сделаю. И встал царь в бок, который весь народ выходил по сотням и по тысячам. И приказал царю Аву, Авессалому, Авишаю и Итаю, говоря, обойдите их мягко ради меня с этим юношей, с Авессаломом. И все люди слышали, когда царь давал всем начальникам повеление относительно Авессалома. Так вот, я задаю вопросом, почему царь так? Ведь Авессалом искал его жизни, хотел убить его. Знаете? Но почему Давид так отнесся к Авессалому? Почему? Потому что Давид понимал, что это все из-за его греха. Авессалом здесь ни при чем. Это его грех. Он виноват в этой ситуации. В том, что так произошло, не виноват Авессалом. Вот иногда мы видим людей и виним, а вот этот виноват или этот. Но может быть это причина в том, что у тебя тайный грех. Может быть причина в том, что что-то есть в твоей жизни, что ты не исповедовал. Иногда в нашей жизни восстают трудности в семье, на работе, где бы то ни было, понимаете? Иногда, может быть, это причина в том, что есть какой-то сорняк на нашем поле, который закрывает Божье благословение, который не дает нам расти и продвигаться вперед, понимаете? И Бог создает обстоятельства, Бог допускает это в нашей жизни. Как Он допустил в жизни Давида, для чего? Для того, чтобы кое-чему научить Давида, чтобы кое-что в жизни Давида было исправлено, понимаете? И Давид это осознает. Мы можем даже прочитать раньше, когда Давид шел, там был этот Симей, или как его звали, который проклинал Давида. И один из охранников Давида сказал, давай я убью мечом. Но Давид сказал, не делай, Бог попустил ему это. Почему? Давид понимал, что все это из-за его греха. Симей здесь ни при чем, Авессалом ни при чем. Это он причина всего этого. Понимаете, это его надо было убить. Понимаете? И Давид это осознает. Но давайте дальше читать. Будем Писание. И вот происходит битва. И вот сказано дальше, 9 стих. «И встретил Авессалом слуг Давида, и Авессалом ехал на муле, и мул вбежал под густые ветви большого дуба, и голова его зацепилась за дуб, и он повис между небом и землей, а мул, который был под ним, убежал. Увидел это один человек, и донес Иоаву, и сказал, вот, я видел Авессалома, висящего на дубе. Искал Иоав человеку, который донес ему. И вот ты видел его. Почему ты не сразил его там на землю? И дал бы тебе 10 шекелей серебра и пояс. И сказал человек Иоаву, если бы я принял в руку мою и 1000 шекелей серебра, все же я не протянул бы руки моей на царского сына, ибо в наше услышание царь повелел тебе и Авишаю, и так говоря, смотрите, чтобы никто не касался юноши Авессалома. И мы знаем, что дальше произошло, я не буду этого зачитывать. Я взял, как говорится, лук и 3 стрелы выстрелил в Авессалома и убил Авессалома. И Авессалом был убит. И когда Давиду донесли эту весть, потому что Авессалом был предводителем войско этого, как его, войско израильского, которое вышло против Давида. И когда Давиду сообщили об этом, и вот пришел Куша, и сказал Куша, известие мой господин царь, ибо Господь мстил за тебя сегодня всем тем, которые восстали против тебя. И сказал царь Куша, невредим ли юноша Авессалом? И ответил Куша, враги моего господина царя, и все, которые восстают против тебя, чтобы сделать тебе вред, да будут, как этот юноша. И смотрите реакцию Давида. И сильно возволновался царь, и вошел в спальню над воротами, и плакал. И когда шел, говорил так, о, сын мой Авессалом, о, если бы Бог дал мне умереть вместо тебя, о, Авессалом, сын мой, почему Давид плакал так? Почему он говорил, лучше бы я умер? Потому что он понимал, что это из-за его греха. Из-за того, что он убил Урию Хитянина и завладел его женой и совершил зло. Что сделал Бог? Он потерял 3 сыновей из-за этого греха. Знаете, из-за того, что он отказался слушать Господа. Из-за того, что он в этом вопросе, понимаете, упорствовал. И он позволил этим вещам завладеть своей жизнью. Бог преподал ему урок. И затем, я уже не буду это место писания, когда Библия говорит, Давид состарился, они взяли Ависагу саминитянку и приставили к нему, чтобы она согревала, потому что Давид уже был старый, понимаете, и ему часто становилось холодно, понимаете, ну, пожилой человек. И она была приставлена к нему, чтобы согревать его в постели. И Библия говорит, Давид не познал, то есть он не притронулся. Почему? Потому что он увидел, то есть он был уже научен Господом. Бог его научил этим вещам, и Давид исправил это в своей жизни. И это уже дальше было показано, что он выровнял все по Слову Божьему. Поэтому, понимаете, Библия говорит нам, это для нас примеры, понимаете, это для нас уроки, чтобы мы могли чему-то научиться, чтобы мы могли что-то для себя постичь, чтобы мы могли понять, что мы должны полностью всякий грех, все, что неправильно в нашей жизни, все, что противоречит Библии, Писанию, мы должны, друзья, с вами, это все выровнять перед Господом. Понимаете? Следующий момент, я хочу взять еще одну историю из Писания. Это, помните, Павел на пути в Рим. Мы знаем из Писания, что когда Павла схватили в Иерусалиме, это не было просто так. Господь допустил это, потому что Павел, он шел по повелениям Господа. Он был руководим Богом. И Бог привел его в тюрьму. Бог его привел в узы для чего? Для того, чтобы Павел мог засвидетельствовать Цезарю или римскому императору о Иисусе Христе. Это было желание Павла, это было желание Божие. И Бог вел его. Бог, иногда, знаете, Бог действует странным образом. Мы этого не понимаем, но в этом есть Бог. И Бог был в том, чтобы Павла схватили, сковали цепями, и чтобы он мог стать узником, для того, что, потому что он был римский гражданин, и никто, кроме Цезаря или царя, не имел права решать его судьбу. Поэтому мы находим в Писании, Павел требовал, я требую суда Цезаря, то есть суда Кесаря, то есть императора, понимаете? Он имел на это право, что он был римский гражданин. И никто тогда не имел права его тронуть до того, как его судьбу решил этот римский кесарь. И мы знаем, что в этом была воля Божья. Бог так действовал. Бог хотел, чтобы Павел мог засвидетельствовать в Риме о Иисусе Христе перед самим императором. Понимаете? И мы знаем историю, что по пути в Рим Павел попадает на корабль. Знаете эту историю, да? По пути в Рим он попадает на корабль вместе с узниками. И вы помните эту историю с бурей, да? Давайте с вами откроем Библию. Прочтем это местописание. Я верю, что чему-то мы тоже научимся из этого местописания. Я, знаете, я не хочу сегодня спешить, быстро заканчивать проповедь. Я хочу, чтобы вы поразмышляли над Библией. 27 глава Деяния апостолов. 27 глава Деяния апостолов, 1 стих, 165 страница. Откройте, 165 страница в Новом Завете. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников, сотрудников августового полка именем Юлия. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Осийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступав с Павлом, человеколюбиво, позволил ему сходить друзьям и воспользоваться их усердием. То есть Юлий, это начальник этого корабля, вот, этот самый, как бы, капитан этого корабля, да, там, и стражников, которые охраняли, он увидел, что Павел действительно настоящий христианин. Он увидел его жизнь, ему было сказано свидетельство, понимаете? И он как бы поверил этому. Библия говорит, что он поступал с ним человеколюбиво. Давайте дальше читать Писание. Отправившись оттуда, 4 стих, мы прибыли в Кипр по причине противных ветров. И переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в Мирликийский. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него, медленно плавая многие дни, и едва поравнявшись с Книдом, по причине неблагоприятного ветра мы подошли к Криту при Салмонии. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошей пристани, близ которого был город Ласея. То есть мы видим здесь, трудности были в пути и так далее, и они прибыли в определенное место, где они могли бы, друзья, переждать всю эту непогоду, переждать все эти трудности. Видите? Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что пост уже прошел, то Павел советовал. То есть пост прошел, это уже начался октябрь, ноябрь, это началась ветреная погода, штормовые, это так далее. То есть лето прошло, наступала глубокая осень, и затем зима, и наступало штормовое время на море. Понимаете? То есть плыть в это время было... То есть в это время все корабли отменяли плавание, потому что понимали, что это чревато опасностями, что они могут погибнуть и так далее. Послушайте дальше. Павел советовал, говоря, мужи, я вижу, что плавание будет затруднениями и с большим вредом не только для груза корабля, но и для нашей жизни. Но сотник, смотрите, более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. Я думаю, что вы все читали это местописание. И знаете, что дальше произошло? Причина проблемы этого судника была в том недоверии, которому он, то есть недоверие апостолу Павлу. Он слышал свидетельство о Павле, он знал, кто такой Павел, понимаете, что это был не просто человек, что Господь через него много действовал, понимаете, но несмотря на это, он не доверял апостолу Павлу. Вот так многие из нас с вами, понимаете, мы вроде бы говорим, верим Богу, верим посланию, понимаете, вроде бы принимаем послание, но иногда это послание, оно как Павел, оно сковано в цепях. Из-за чего? Из-за недоверия. Есть вещи, в которые мы, может быть, не доверяем этому посланию. Понимаете? И из-за нашего недоверия Бог не имеет полноты действия. Понимаете? Из-за недоверия сотника Павлу мы знаем, что произошло. Мы знаем, как они попали в эту бурю. И знаете, Бог допустил это. Бог допустил это состояние, чтобы чему-то научить сотника. И смотрите, что дальше говорит Писание, 20 стих. «Но как многие дни не было видно ни солнца, ни звезд, и продолжалась немая буря, то наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению». Из-за чего это все произошло? Из-за того, что люди не доверяли Павлу. Из-за чего в нашей жизни происходит буря, и кажется, что все... Все уже, ничего не исправить. Такие штормы в семье, на работе, где бы это ни было, понимаете? Из-за чего? Из-за того, что мы просто элементарно не доверяем посланию. Да, мы верим посланию, но не до конца. Мы, может быть, в чем-то послушны, но не во всем. А Бог хочет полного послушания. Бог хочет полного доверия Ему. Если Господь говорит, мы должны полностью смириться, как Господь, позволь мне идти за тобой везде, куда бы ты меня ни повел. Понимаете? И тогда, может быть, мы избежим каких-то трудностей впереди. Потому что Павел говорил, я вижу, будут трудности, давайте лучше останемся, давайте здесь переночуем. Но иногда в гордости мы говорим, нет, я все равно буду делать по-своему. Бог не желает этого, друзья. Бог хочет, чтобы мы смирялись перед Ним. Чтобы мы были послушными во всем. Но давайте дальше читать. «И как долго не ели, то Павел, встав посредине, сказал, мужи, надлежало послушаться мне и не отходить открыто, чем мы избежали бы сих затруднений и вреда». Я хочу вам сказать, надлежит нам быть послушны всему посланию, всей Библии, всему, что говорит Бог. Потому что если нет, у нас будет затруднение в пути, понимаете? У нас будут проблемы, но слава Богу, там был Павел. Да, они принимали Слово Божие, но в каком состоянии было Слово, послание? Оно было в цепях, где-то в трюме, там отодвинуто назад, понимаете? Иногда такие и мы. Мы верим в послание, но оно где-то у нас там, на задворках, понимаете? Мы не хотим быть послушными. Мы не хотим это слово ставить на первое место в любой ситуации. Из-за этого мы встречаем бури и штормы. Из-за этого мы встречаем катастрофу в нашей жизни. Нам нужно быть послушными всему, что говорит послание. Всему, что говорит Библия. Понимаете? Ну, говорите дальше. Теперь же, 22 стих, убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому прилежу и которому служился мне эту ночь, и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой, посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано, нам должно быть выброшен на какой-нибудь остров. В 14 ночь, как мы на сей были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. То есть, смотрите, они уже начали понимать, что все-таки Павла надо было слушаться. Видите? Они уже начали учиться чему-то. Они уже начали понимать, что все-таки Павел был прав. Надо было слушаться. И давайте дальше будем читать. Смотрите. И вымершие глубину нашли 20 сажен. Потом на небольшом расстоянии вымерли 5, нашли 15, вымерли опять, нашли 15 сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросились кормить 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спустили на муру лодку, дело вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам: «Если не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Смотрите дальше. Тогда воины отсекли веревки лодки, и оно упало. Что? Они стали слушаться Павла. Они поняли, что если бы вначале они слушали Павла, не было бы этой ситуации. И когда они попали в эту ситуацию, они осознали свою ошибку. Они чему-то научились, понимаете? Теперь уже они стали слушаться Павла, друзья. И я хочу сказать, неважно в каком вы состоянии, как далеко вы зашли, начните слушаться послания, начните слушаться Библии. И вы увидите, как трудности, проблемы начнут потихоньку растаивать в вашей жизни. Уходите из вашей жизни. Понимаете? Нам нужно послушание и смирение, полное доверие Слову. Смотрите. Перед наступлением дня Павел уговорил всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14 день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не кушая ничего. Прошу вас принять пищу, это послужит сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не попадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. То есть они уже начали слушаться Павла. Слава Господу! Они уже чему-то были научены. Они уже начали повторять за Павлом. Что он делает? И они стали делать. Они стали доверять ему. О, мне нравится это. Было же всех на корабле 270 душ. Насыщив же пищу, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали. Посмотрели только некий, который залив, имеющий отлогий берег, которому решились, если можно, пристать с кораблем. И подняв якоря, пошли по морю, и развязав рули, и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попав на косу, попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз, остался недвижим, а корма разбивалась силой волн. Воины согласились было умертвить языка, чтобы кто-нибудь, плыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Впрочем же спасаться, кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Смотрите, сотник, желая спасти Павла. Видите, сотник уже начинает дорожить Павлом. Почему? Потому что он понимает, что этот человек, у которого есть, так говорит Господь, этот человека нужно слушаться, друзья. И я хочу вам сказать, Библия и послание – это так говорит Господь. Поэтому нам нужно, друзья, иногда смирение. Нам нужно иногда послушание. Иногда недоверие, понимаете, к этому слову. Почему мы находим в 7 периодах церкви? Брат Бранхам говорит, там, в праздниках труп, он говорит, что Святой Дух был связан у деноминационных рек на протяжении 2000 лет. Почему Святой Дух связан? Потому что мы находим, что первый церковь период оставил первую любовь свою. Он нечто оставил. Он не захотел до конца следовать Господу. Он где-то свернул в сторону. Из-за этого Святой Дух, он не ушел из церкви. Он был в церкви, но он был в скованном состоянии. Он был связан. Понимаете, иногда так в нашей жизни. Мы где-то сворачиваем в сторону, не до конца послушны Богу. Это сковывает Святого Духа. Понимаете? Нам нужно, друзья, быть послушными во всем. Во всем, что Господь не говорит, мы должны следовать за Ним. Если Писание учит нас, жены, повинуйтесь своим мужьям. О, как, ну, это вопрос смирения. Посмотрите на Павла, посмотрите на эти примеры. Я вам возьму другие примеры. Библия говорит про Иоанна Крестителя и Ирода царя. Вы помните эту историю? Помните? Когда этот Иоанн Креститель был схвачен Иродом. За что? За то, что тот упрекал его за жену. Вы знаете, что Иродиада, она была женой Филиппа, царя. И тот бросил ее. И тогда Ирод пошел и взял ее. Но и мы знаем из Писания, что кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Так говорит Библия. Понимаете, ты не можешь жениться на разведенной, тем более царь. У него там была куча девушек, он мог бы любую выбрать. Это было бы правильно, это было нормально. Но он пошел и женился на ком? На разведенной. И Иоанн Креститель упрекал его за это. И Библия говорит, что Ирод за это схватил его и посадил в тюрьму. Но если мы читаем внимательно Писание, Библия говорит, что Ирод боялся Иоанна Крестителя и часто слушался его совета, часто спрашивал, подходил к нему, слушай, как мне поступить здесь, в этой ситуации, или как мне поступить в этой. Иоанн давал ему советы. И Ирод получал через это ответы от Господа. Знаете, сам по себе Ирод был неплохой, но у него был один неисповедный грех. Это женщина. Знаете, это была его проблема. Он не был хозяином в своем доме. Он был послушным. Я хочу вам сказать, если вы отвергаете послушание Слову Божьему, голосу Божьему, придет момент, когда вы станете слушать голос дьявола. Именно так произошло с Иродом. Он вроде бы был, боялся Иоанна Крестителя, но Библия говорит, настал момент, когда, помните, эта дочь Иродиады плясала, и она сказала, дай мне голову Иоанна Крестителя. Тот самый человек, который слушался Иоанна Крестителя, который боялся его, взял потом и отрубил голову. Почему? Потому что он отверг руководство Божие, и тогда руководство дьявола пришло в его жизнь. Знаете, и он стал орудием в руках сатаны и отрубил голову Божьему посланнику. Понимаете? Из-за того, что он отказался следовать руководству Божьему всего лишь в одной вещи, которую Бог ему говорил относительно брака и развода. Когда Бог ему говорил, не должно тебе, оставь эту женщину, возьми себе другую какую-нибудь, возьми молоденькую девушку, женись на ней, что тут такого? Но он не захотел слушаться Бога. И мы знаем эту историю, много примеров в Библии, друзья. Я просто кое-что вам хочу прочесть из послания проповеди. Оставляя все, брат Бранхам говорит вот что. И вам надо оставить все. Все, это верно, чтобы следовать за ним. Но тому, кто оставит все и последует за ним, Бог щедро платит богатыми благословениями. Ничего не идет с этим в сравнении. Хорошо, вот ученики оставили свои сети и полные рыбы рыболовные сети, свои занятия. Они оставили свои занятия, чтобы последовать за Господом Иисусом, чтобы увидеть Его силу, видеть знамения. Те мужи были обученными мужами. Они знали, что Мессии надлежало делать. Они читали там Библию, они понимали, что именно Мессия будет совершать. И они увидели этого мужа, появившегося на сцене. Как только кто точно соответствовал Писанию, тогда они были готовы, чтобы оставить все, чтобы слушать, что он должен был сказать. Потому что если это был Мессия, то для них это означало жизнь, потому что они получили приглашение последовать за ним. И так они оставили все. Таким образом и сегодня, если это верно, если это послание, крещение Святого Духа в эти последние дни, где Он сказал, что Он зальет на нас и ранний, и поздний дождь, если эти вещи правильны, тогда это стоит того, чтобы оставить все. Следуйте за этим. И дальше Бармах говорит, иногда нам нужно оставить свои самые сокровенные мысли. Если наши мысли насчет чего-либо противоречат Божьему Слову, нам нужно оставить все свое собственное мышление и следовать за Ним. Единственный путь, как мы можем следовать за Ним, это следовать за Его Словом, подчиняться Ему. И Божьи требования, и Божьи необходимые условия, чтобы мы оставили все и последовали за Ним. Большую букву. И вот еще Божье Слово призывает к полному отделению от неверия. Брат Бранхам говорит вот что. Дело в отделении. Слово всегда требует абсолютного и полного отделения, несмотря ни на что. Иисус сказал, да будет слово всякого человека ложь, мое да будет истина. Далее, на протяжении всех эпох происходило это же самое. Все дело в отделении. Он всегда отделяет свой народ от неверия. Он делал это в начале, точно так же он делает это сегодня. Каждый из тех пророков отделился от неверия. Они, причина, почему это сделали, потому что к ним пришло слово Господа. Так, еще кое-что я вам прочту. Так вот, это отделение. Это отделило Исаию от церковного мира. Это отделило Моисея от церковного мира. Это отделило всех великих пророков на протяжении веков от церковного мира. Потому что оно отделило Иисуса от его братьев. Оно отделило апостолов от церкви, бывшей на тот день, фарисеев, саддукеев, великих мужей, святых мужей, хороших людей, замечательных людей, смиренных людей, людей намного больше, имевших плод Духа, чем то, что представил Иисус. Но какими были его верительные грамоты, что с ним было слово? Обетованное слово того дня жило через него. Он сказал, кто из вас может обвинить меня в грехе? Кто из вас может сказать, что то, что я заявлял, не произошло? Это потому, что он явил, что он был отделенным Назареем для Господа. Он был самим Господом во плоти. Иисус придет за невестой, женщиной, церковью, которая отделилась от мирских вещей и немирских хлопот. Она отделилась от мод этой современной эпохи, в которой мы живем. Она отделилась от хлопот и традиций церквей. Она отделена только для Бога, а Бог есть Слово. Аминь, друзья. Я на этом буду заканчивать. Пусть Господь поможет нам. Я думаю, что остальное, что я не сказал, вы найдете это в Писании, в послании. Я думаю, что Господь вас научит дальнейшему, потому что я не могу за одну проповедь все охватить. Я просто даю некоторые материалы для вашего наставления. Господь дает нам, слава Богу. Давайте встанем. Давайте просто будем молиться. Я на этом заканчиваю запись. Пусть Бог благословит всех.